Некоторые из вас уже знают о том, что в начале февраля я имею приглашение на 65-летие Союза славянских церквей, евангельских христиан-баптистов Аргентины, Уругвая и Парагвая. Это будет в Буэнос-Айресе, и 4 дня будет проходить этот съезд там. И я имею приглашение туда, на этот съезд. Они мне прислали свое расписание. Я должен буду говорить 4 проповеди на второе послание апостола Павла Тимофею. Второе послание. Вот, и некоторые моменты я уже говорил для вас из этого послания. И сегодня мое желание именно сказать то, с чего я буду начинать там, вот, на этом съезде, это первая глава второго послания с 8 стиха. Конечно, я сегодня не вложусь в то время, которое они мне там дают, вот, для того, чтобы сказать это первое слово, но я скажу половину, а следующую половину – следующее воскресенье на эту же тему. И тема моя сегодня называется «Стыд благовествования». Второе послание Тимофея, первая глава, начиная с 8 стиха. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего нас званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Второй текст я читаю, послание Римлянам, первая глава, также несколько стихов с первой главы, послание святого апостола Павла Римлянам. Итак, здесь с 15 стиха говорится следующее. «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду». И последний текст, который я буду читать, это первое послание Коринфянам, первая глава с 15 стиха. Даже чуть выше, 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Знаете, меня особенно вдохновило, когда я получил это уже 2 месяца назад, когда это приглашение и это тема этого съезда. И знаете, тема этого съезда с этого же послания Павла к Тимофею с 1 главы 12 стих. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Знаете, для меня это как-то особенно было вдохновляющим. Почему? Потому что в настоящее время, что сегодня христиане знают о страданиях, о стыде Евангелия? Это уже давным-давно забытая тема, которая абсолютно сегодня неизвестна современному поколению, особенности в Америке. Страдание за благовествование Евангелия. Однако она есть, эта тема. Многие христиане и в настоящее время изгнаны с насиженных мест, они страдают, они в изгнании, а некоторые из них и на сегодняшний день терпят бедствия и смертные казни. Для нас это кажется что-то такое далекое, прошлое, и оно совсем нам сегодня непонятно. И я уже говорил на эту тему, помните, если вы помните. Итак, потрясающие по своему содержанию послания. И первое, и второе, и Тито. Это три пастырских послания. Павел опять находится в римской темнице. Помните, первое заключение, это был домашний арест, к нему приходили, он встречался. Этого дальше здесь не повествует нам Евангелие, но по логике и по исследованию некоторых его посланий видно, что он был выпущен после первого ареста в римской темнице, он даже посетил некоторые церкви, и потом уже, когда Нерон воцарился император в Риме, в это время был арестован опять Павел, и он уже не имел никакого снисхождения, как это было при первом аресте, а он здесь, смотрите, как пишет, за которое я страдаю даже до ук, как злодей, то есть к нему уже сейчас в темнице относятся не просто как человеку проповедующему, интеллигентному, известному, а к нему относятся как к последнему злодею. И поэтому он пишет послание. Так вот, дорогие мои, Павел в это время одинок. Все оставили меня, он говорит. Более того, в церкви хлынуло множество ложных учителей. Ефесская церковь погрязла в нечестивом поведении. И это даже Тимофея коснулось в том смысле, что он молодой служитель. И поэтому его не принимают. Павел пишет ему и говорит, никто не пренебрегает юностью твоей. Итак, ересь, отступничество, это изнутри. А извне гонения, преследования, страдания. Вот что стало реальной жизнью для христиан. Может, некоторым братьям нашим будет не особенно интересно, потому что я это говорил в субботу на нашем молитвенном общении. Но, тем не менее, я думаю, что напоминанием возбуждаю у вас здравый смысл к страданию. Итак, все это не могло отложить отпечаток на молодого Тимофея. Так вот, тем более, что церковь пренебрегала его молодостью. Конечно, в нашем понятии он не был молодой, как мы понимаем, значит, молодой – это 20 лет. По крайней мере, ему в это время было лет 35. Но для служения того времени он действительности, вы помните, что по иудейскому закону левиты и священники шли на служение в 30-летнем возрасте, и в 50-летнем возрасте они оставляли это служение. Так что по еврейскому закону мне уже нужно оставить служение, потому что уже более 50 лет. Так вот. Павел рисует картину реальной жизни последователей Иисуса Христа. Он показывает Тимофею, кто мы на самом деле, что нас ожидает, если мы будем свидетельствовать об Иисусе Христе, и он показывает, к чему мы призваны. Заметьте, что в этих посланиях нету совсем, хотя, может быть, и есть немножко, но совсем мало похвалы. Но зато, если вы будете читать, вы увидите, что где-то 25 самых различных повелений для Тимофея. 25. И одно из них мы прочитали: «Итак, не стыдись свидетельства Господа Иисуса Христа». Что это значит, стыд? Вы в своей жизни когда-нибудь переживали моменты стыда, когда вам было стыдно? Что-то я не слышу возгласов, что были, да, моменты. Но я не знаю, по какой причине вы стыдились, но в это время, когда Павел писал это послание, многих христиан постиг стыд. За что? За Евангелие. Вот оно же, за проповедь Евангелия им было стыдно. Что это значит стыд? Стыд – это явление позора. Это то, когда вас общество презирает за стиль и образ вашей жизни, вашего мышления. Это стыд. Это презрение науки, культуры. То есть вы делаете то, что является унизительным и недостойным для вас, как для людей, как для человека, который дорожит своей честью, своим достоинством. Еще одно хочу сказать. Думали ли вы, почему самая благородная миссия на земле – это миссия Евангелия? И почему она, эта миссия, вызывает стыд у людей? Почему люди стыдятся говорить о Христе? А ведь это было, это есть на самом деле. Почему люди стыдятся свидетельства Господа Иисуса Христа? Почему для многих христиан так трудно проповедовать истину Евангелия? Они могут все, что угодно проповедовать, говорить и тому подобное, но истину Евангелия, которая в действительности провозглашена апостолами, провозглашена Господом Иисусом Христом, почему так трудно? Я не говорю о тех проповедниках, которые не слазят с экрана телевизора, они постоянно говорят: Иисус любит вас, Иисус имеет о вас дивный, чудный план, если вы примете Христа, вы будете богаты, вы будете здоровы, вы будете известными людьми в обществе. Я не говорю об этих. Это Евангелие стыда не вызывает. Это Евангелие популярное в обществе. И если вы будете это Евангелие проповедовать, вы будете уважаемыми людьми и в культуре, и в науке. Но если вы будете проповедовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа, вы будете отвержены. Это будет не тот бизнес, который будет делать вас популярными в обществе. Абсолютно нет. Так вот, дорогие мои, как только вы будете проповедовать благовествование Христово, у вас сразу будет проблема, почему вашего благовествования мир принимать не будет. И поэтому стыд. А вам хочется известности. А вам хочется, чтобы после проповедей люди кали, чтобы церкви возрастали. А мир не принимает Евангелие, благовествование Иисуса Христа. Значит, что-то нужно делать. Значит, нужно приспосабливать Евангелие к культуре, к мнению общества, чтобы оно было приемлемым. Нужно спрашивать у людей, что бы вы хотели видеть в церкви, каковы бы вы хотели слышать проповеди в церквах, о чем бы вы хотели, чтобы говорилось в церквах, о, тогда вас будут принимать. Но если вы будете проповедовать Евангелие, вы будете отвержены, вы не будете приняты обществом. И поэтому стыд, поэтому трудно. Итак, первое, мы сегодня постараемся первых два момента выделить из прочитанного текста. Давайте мы посмотрим на постыдную сущность Евангелия. То есть то, что является постыдным сегодня для некоторой части христианства. Во-первых, что это значит? Факты Евангелия мы сегодня должны наполнить наше сознание, где бы мы ни находились, самой важной идеей, самой важной вестью. Всемогущий Бог, Творец всего видимого и невидимого, единый Владыка, суверенный Бог, вот кто является центром Вселенной. И все наши проповеди, вся наша жизнь должна быть богоцентричной, направленная к Нему, направлена для Него. Он должен быть для нас всем и Владыкой, и Богом, и Творцом, и объектом нашего поклонения, то есть Бог. Посмотрите, дорогие мои, с чего начинает свою проповедь апостол Павел перед людьми неверующими. Собрался высший свет в Афинах на Марсовом поле. Они призвали Павла, чтобы он им сказал, что это за новое учение он проповедует. Заметьте, это для нас образец, когда мы говорим с людьми неверующими. Их сознание должно быть наполнено Творцом и Создателем. Вот что говорит апостол Павел. Смотрите, с чего он начинает. 17 глава Деяния святых апостолов. Посмотрите, что нам здесь, какой образец предоставлен Богом через апостола Павла. И он начинает вот что. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая жизнь, дыхание всему». От одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы они обитали по всему лицу земли. Для чего? Дабы они искали Бога. Вот, дорогие мои, вот это факт Евангелия, это постыдная сущность для многих людей. Они не принимают этого. Как это так? Бог все во всем, Бог Владыка, Бог Центр, а кто я? Помните, мы в Советском Союзе учили, мы не рабы, рабы не мы. Вот это постыдно. Как это, мы рабы? А где же наша свободная воля? А где же наше желание? Библия не принимает в это учет. Она говорит, если ты хочешь понять Евангелие и сущность спасения, твое сознание должно быть наполнено величием, святостью, всемогуществом Творца неба и земли. Он самосуществующий, Он самодостаточен. Ему мы не нужны, Бог нужен нам. Вот что повествует Евангелие. Он абсолютно свят, Он абсолютно чист. Но мы говорим, а мы свободны, мы не рабы. Это стыдно для людей этого мира. Они не принимают этого, и они не могут этого принять. Посмотрите, что говорит апостол Павел во второй главе первого послания к Коринфянам. Он говорит так, если вы будете это проповедовать, то вот он что говорит, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Почему? Потому что он почитает безумием. Вот оно, стыд. То, что ты говоришь, то безумие. И дальше он не может разуметь, потому что об этом нужно судить духовно. Вот вам ответ. Второе, второй факт вот этой постыдной сущности Евангелия, что должно наполнять наше сознание – человек – безнадежно погибший грешник. Согласны мы с этим? Абсолютно от темени головы до подошвы ноги безнадежно погибший грешник. Абсолютно в нем нет ничего, чем мог бы воспользоваться Бог, как чистым, где бы грех не коснулся. Вот что нам говорит Евангелие. Дорогие мои, это следующая истина Евангелия, это факт. И поэтому для того, чтобы спастись, необходимо согласиться с оценкой Библии, с оценкой Божьей. Ни один грешный человек не может сам спастись, ни один грешный человек, какой бы он мудрый бы ни был бы, он ничего не может придумать для своего спасения. Он должен только согласиться со своей безнадежностью, со своей полным согрешением, признать себя полным банкротом, признать себя нищим, жалким, абсолютно ни к чему доброму не способным. Вы помните, я вам как-то, когда вам говорил недавно, я говорил, было ли в вашей жизни тот момент, когда вы почувствовали себя вот этим последним негодяем, погибшим, жалким, беспомощным грешником? Вы помните, я говорил, как наш брат Казарезов спросил одного человека, ему попросили с ним, чтобы он побеседовал, и он говорит: молодой человек, было ли в вашей жизни вот такое ощущение, вот, что вы последний негодный человек? Помните, Павел говорит: из которых я последний. Он говорит: ну как он раскрыл рот? Да вы что, вы не знаете, с какой я семьи? Да вы не знаете, кто мои родители? Как вы можете думать обо мне так? О, тогда, брат говорит, тогда вопросов больше нету. Стыдно, правда, да? Многие люди, с которыми я даже беседую, которые приходят в нашу церковь, и когда я говорю, что нужно покаяться, они: а что подумают, если я выйду, буду каяться, Господи, я грешит. Это что ж скажут? Ну, натворил что-то, наверное, уже. Но второй факт постыдной сущности Евангелия, то, что люди стыдятся, это признание абсолютной безнадежности. Вот оно, абсолютной погибели. Нет ничего доброго. Это касается абсолютно всех. Третья сущность Евангелия – это то, кто решил проблему спасения, кто решил проблему греха. Это не то, что где-то собрались ученые там, вот на Тибете или в других горах, собрались самые верхи, и они вот пришли к этому выводу, и они издали вот это Евангелие, вот что-то подобное. Нет, дорогие мои, проблему греха решил Бог, проблему спасения решил Бог. Посредством чего спасение? Посредством креста Христова. Вот благовествование Христово. Вот это самая благородная весть, которую несут все евангелисты, все проповедники. Спасение грешника посредством креста Христова. Если вы не признаете креста Христова, тогда спасения нету. Почему? Потому что так установил Бог. Это благовествование, это Евангелие, дорогие мои, это свидетельство Иисуса Христа. Вот оно что. Распятый Христос – это пропуск в небо. Распятый Христос – это таможня, которую проходит всякий грешник, который желает пройти в Царство Небесное. Милыми, никто из людей не проскочит в Царство Небесное, минуя крест Христов, минуя распятие. Мы поем эту песню: «В рай мы идем через Голгофу». Нету другого пути. «Я есмь дверь», сказал Христос. «Я есмь путь», сказал Христос. Нету другого пути, абсолютно нету. Поэтому люди, которые отвергают крест Христов, для которых стыдно смотреть на Христа распятого, это люди, которые никогда не попадут. И потому, дорогие мои, если мы, дорогие мои, не принимаем этого, если мы принимаем крест Христов, Тогда мы спасаемся, если наше сознание наполнено им, Спасителем нашим, пригвожденным ко древу за наши грехи, за наши беззакония, мы принимаем это, тогда мы спасаемся. Если мы не принимаем этого, тогда мы остаемся жертвою грядущего Божьего гнева, который грядет на все непокоряющейся истине. Крест – вот наше спасение от вечной погибели. Дорогие мои, Слово Божие говорит о том, что, умирая, сораспявшись со Христом на кресте, мы приобретаем вечную жизнь. И наоборот, когда мы живем мирской жизнью, мы мертвы для вечной жизни. Второе, о чем я хотел также очень кратко сейчас сказать, это постыдная сущность креста. Итак, не стыдись. Братья, дорогие сестры, все мы здесь собравшиеся, так вот, когда мы говорим о кресте, для нас это так буднично. Оно ничего не говорит нам. Почему? Потому что, ну, для кого из нас крест наводит ужас, содрогание? Но если бы мы жили сегодня в первом веке, до того, как Константин Великий отменил эту казнь распятия на кресте, то одно это слово, оно бы нас бы в дрожь бы кидало. Почему? Потому что для тех людей, которые жили в то время, они знали, что такое крест. Это символ ужасной, жестокой, позорной казни преступников самой низкой категории. Это самые низкие злодеи, они были казнены путем распятия на древе, на кресте. И то римляне своих граждан не распинали на кресте. Только рабов распинали и других. Евреи то же самое, евреи на кресте не распинали. Евреи вначале убивали, а потом вешали на древо. И то он висеть мог только до вечера. Обязательно должен быть снятый. Так учит Писание. Так вот, дорогие мои, это жуткая картина страданий и мук. Вот оно что. И потому для людей того времени это было хорошо известно. Вот оно. Это была самой позорной, самой постыдная смерть. Это была смерть на кресте. И тут представляете себе, что римляне, которые превозносили силу, которые превозносили человеческое достоинство, греки, которые более всего превозносили мудрость, они старались побольше знать, да, это была философия греческая, и они все это превозносили, и вдруг приходит Павел. И знаете, что он начинает говорить? И он проповедует спасение посредством вот этой позорной крестной смерти, постыдной смерти. В самом позорном явлении на земле этот человек проповедует спасение. Вот оно что. И он проповедует еще больше, то он проповедует, что тот, который был распят на кресте, как злодей и последний преступник, так вот на самом деле это есть Бог во плоти. Это не вмещалось в них. Абсолютно. Это же безумие, дорогие мои. Это сумасшествие было для того времени. Это действительно, это постыдная сущность креста, а он проповедует, именно превозносит его Это сущность страданий, сущность распятого, он его превозносит. И говорит, что это есть дверь в небо. И говорит, что это единственный, мы об этом будем дальше говорить, следующее воскресенье. Так вот, он проповедует спасение посредством юродства проповеди. Мы прочитали. А мы проповедуем Христа распятого. Вот оно кто. Послушайте, что говорит Павел. Павел приходит и говорит, что знаете, что крест – это стержень Евангелия, крест – это стержень благовествования, это стержень свидетельства, а слово о кресте – это сердцевина Евангелия. Слово о кресте. Так вот, люди того времени знали, что это означает. И заметьте, что это еще не все. Заметьте, что говорит Павел вот этим философам и этим мудрецам в первом послании к Коринфянам, смотрите, 19 стих, 1 глава. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». То есть, оказывается, что это не Павел придумал, а идея спасения посредством креста принадлежит Богу. И потому человеческой мудрости ее восприятие оказалось непосильным делом. Вот оно что. И потому 21 стих, смотрите, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Для мудрецов мира идея распятия Бога – это безумие. Мудрость человеческая не может этого вместить и не может этого понять. Да что говорить о них? Если для римлян, если для греков это было безумие, то вы можете представить себе, что это значит – проповедь о кресте для иудеев. Это несравненно с тем, как воспринимали эту идею и римляне, и греки. Если для них это была отвратительная идея, то идея для иудеев, идею распятия, была несравненно хуже. А вы знаете почему? Давайте прочитаем книгу Второзаконие, 21 глава. Здесь вот что говорит Господь через Моисея иудеям. 21 глава Второзаконие. Смотрите, 22-23 стихи. «Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на древе», видите, вначале «умерщвлен», а потом повесить на древе, то тело его не должно ночевать на древе, но погреби его в тот же день, ибо проклят или проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Не оскверняй земли твоей, в которую Господь Бог ведет тебя. Какой ужас наполнял правоверного иудея, наполнял его сознание, когда он слышит, что приходит Павел и проповедует Христа распятого. Вот оно что. Какой ужас. Проклятый Бог? Бог Авраама, Исаака, Иакова? Он на древе, и этот проклятый Бог? Более того, ведь он проклят не человеками. Заметьте, что еще более, еще что потрясает иудея, что он проклят не людьми, не человеками, а он проклят Богом. И вдруг иудею говорят, что это Сын Божий, Бог проклял Бога. Это не умещается. Бог Авраама. Эта идея совершенно невоспринимаема. Это богохульная идея. Это постыдная идея для иудеев. И поэтому, Тимофей, не стыдись. Не стыдись. Но проповедуй Евангелие. Он повелевает. Дорогие мои, не стыдитесь. Если Господь вам открыл спасение посредством распятия Господа Иисуса Христа, посредством Его смерти, прославляйте Его, чем только можете. Не стыдитесь. Вы помните последствия стыда для некоторых людей? Христос сказал, кто постыдится Меня в этом веке? Вы знаете дальше последствия. Не стыдись. Итак, заканчивая эту первую половину, я хочу сказать вот что. Итак, еллины искали мудрости. Что получили? Получили глупость. Безумие. Иудеи требовали чудес. Помните, они пришли к Иисусу Христу и говорят, яви нам знамение, вот, и мы тогда уверуем. О, вы хотите знамение? Не будет дано им знамение, не будет им дано чудо, кроме, помните, Христос сказал, как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве, так Сын Человеческий. Вот оно, дорогие мои, вот чудо, самое великое чудо, совершенное в этом мире Богом, это распятие Господа Иисуса Христа, когда Его положили в гроб и воскресение. Самое великое чудо, дабы верующий в Него, всякий верующий, любой национальности, любого положения, мудрец или простой человек, был спасен. Вот оно, путь в небо лежит через Голгофу. Поэтому, дорогие мои, оно, Евангелие, должно быть принято таким, каким оно есть на самом деле. Не старайтесь приукрасить его, не старайтесь подстраивать Евангелие под мнение этого греховного мира. Вы никогда не угодите им, оно должно проповедано таким, каким оно есть. Помните факты Евангелия, я говорю, в самом начале? Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Сознанием отверженного, презренного, умоленного Господа нашего Иисуса Христа. И пусть он для мира отвержен, пусть это будет безумие, как пишет пророк Исаия, а мы думали... Вот оно что. Но для нас, говорит Павел, в первой главе мы прочитали Римлянам, а для нас это сила Божия. А для нас, он говорит, для них безумие, а для нас сила Божия в Иисусе Христе. Слава Ему за это. Помолимся, поблагодарим Его за это. Благодарим Тебя, Спаситель наш и Бог наш, за Твой дивный, чудный план спасения. Господи, мы бы своей мудрости отвергли бы эту идею, мы бы тоже ее считали безумием, как и мир сегодня считает это безумством. Но Ты, Господи, в своей любви, Ты в своем милосердии, Ты нам открыл эту истину. Слава Тебе за это, Господи. Мы благодарим Тебя за Духа Твоего Святого, который в действительности просветил наш разум, открыл наши глаза, открыл наши уши, открыл наши сердца и это слово положил туда. Благодарим Тебя за это. И поэтому, Господи, читая все это, памятуя все это, я прошу Тебя, чтобы Ты в действительности дал нам силу Духа Твоего Святого, а Дух Твой Святой не есть дух боязни, но дух смелости, чтобы мы могли всегда смело, дерзновенно провозглашать эту весть спасения, невзирая на реакцию окружающего нас греховного мира. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь.